Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Марка, главы 1 и 2, читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Азбука Победы». Далее в программе «Слова» блаженной памяти старца Паисия Святогорца. Вы услышите чтение глав из книги «С болью и любовью о современном человеке». Читает игумен Иоасаф Сорокин. И в завершении программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «О Боге и людях. Алфавитные главы». Евангелие от Марка, главы 1 и 2. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
От Марка святое благовествование, глава 1. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия. Как написано у пророков: «Вот я посылаю ангела моего пред лицем твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Глас вопиющего в пустыне: «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед. И проповедовал, говоря: «Идет за мною сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым». И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и духа, как голубя, сходящего на него. И глас был с небес: «Ты сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Немедленно после того дух ведет его в пустыню, и был он там в пустыне 40 дней, искушаемый сатаною, и был со зверями, и ангелы служили ему. После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия, и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие. Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И сказал им Иисус: «Идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков». И они, тотчас оставив свои сети, последовали за ним. И, пройдя оттуда немного, он увидел Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, также в лодке, починивающих сети, и тотчас призвал их. И они, оставив отца своего Зеведея, в лодке с работниками последовали за ним. И приходят к Капернаум, и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил. И дивились его учению, ибо он учил их, как власть имеющий, а не как книжники. В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал: «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас. Знаю тебя, кто ты, святый Божий». Но Иисус запретил ему, говоря: «Замолчи и выйди из него». Тогда дух нечистый, сотрясший его и вскричав громким голосом, вышел из него. И все ужаснулись, так что друг друга спрашивали: «Что это? Что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевается властью, и они повинуются ему?» И скоро разошлась о нем молва по всей окрестности в Галилее. Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Иаковом и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подойдя, он поднял ее, взяв ее за руку. И горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям. И он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов, и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Симон и бывшие с ним пошли за ним, и, найдя его, говорят ему: «Все ищут тебя». Он говорит им: «Пойдем в ближние селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел». И он проповедовал в синагогах их по всей Галилее и изгонял бесов. Приходит к нему прокаженный, и, умоляя его и падая пред ним на колени, говорит ему: «Если хочешь, можешь меня очистить». И Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему: «Хочу, очистись». После сего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист. И, посмотрев на него строго, тотчас отослал его и сказал ему: «Смотри, никому ничего не говори, но пойди покажись священнику и принеси за очищение твое, что повелел Моисей во свидетельство им». А он, выйдя, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем, так что Иисус не мог уже явно войти в город, но находился вне, в местах пустынных, и приходили к нему отовсюду. Глава вторая. Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо. И, не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих: «Что он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют в себе, сказал им: «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи, или сказать: встань, возьми свою постель и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному: тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Он тотчас встал и, взяв постель, вышел пред всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: «Никогда ничего такого мы не видели». И вышел Иисус опять к морю, и весь народ пошел к нему, и он учил их. Проходя, увидел он Левия Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: «Следуй за мною». И он, встав, последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с ним и ученики его, и многие мытари и грешники, ибо много их было, и они следовали за ним. Книжники и фарисеи, увидев, что он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам его: «Как это он ест и пьет с мытарями и грешниками?» Услышав сие, Иисус говорит им: «Не здоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Ученики Иоанновы и фарисейские постились. Приходят к нему и говорят: «Почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус: «Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься. Но придут дни, когда отнимется от них жених, и тогда будут поститься в те дни». Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, иначе вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут, но вино молодое надобно вливать в мехи новые». И случилось ему в субботу проходить засеянными полями, и ученики его дорогою начали срывать колосья. И фарисеи сказали ему: «Смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать». Он сказал им: «Неужели вы не читали никогда, что сделал Давид, когда имел нужду и взалкал сам и бывшие с ним? Как вошел он в дом Божий при первосвященнике Авиафаре и ел хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал бывшим с ним, и сказал им: суббота для человека, а не человек для субботы. Посему Сын Человеческий есть Господин и субботы». Thank you.
эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию чтение сочинения святителя Николая Сербского «Азбука Победы». У микрофона ведущий Александр Андрианов. Площадь перед храмом Соломона стремительно опустела. Там не осталось никого, кроме двоих, обреченных старейшинами на смерть, грешницы и безгрешного. Женщина стояла, а он склонился к земле. Вокруг не было никого. Наступила мертвая тишина. Вдруг Господь поднялся, огляделся вокруг и, не видя никого, кроме нее, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Господь знал, что ее ни один человек не осудил, но хотел этим вопросом поддержать женщину, чтобы сердце ее воспрянуло и душа ожила, чтобы она яснее поняла его последующие слова. Так опытный врач сначала поддержит больного морально, а потом предлагает ему лекарство. Господь спросил ее: «Никто не осудил тебя?» И женщина ответила: «Никто, Господи». Эти слова произнесло несчастное существо, которое минуту назад не могло и надеяться когда-либо слово выговорить. Существо, которое, может быть, впервые в жизни ощутило истинную радость. Прежде эта грешница знала только боль и наслаждение, мечтая лишь о наслаждении, то есть о том, что свойственно скоту в стаде. А теперь она почувствовала радость, то есть нечто, свойственное людям в обществе человеческом. Наконец, всемилостивый Господь сказал женщине: «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Когда волки оставляют в покое свою жертву, то и пастырь, конечно же, не желает смерти заблудшей овцы. Нужно только понимать, что неосуждение Христово означает гораздо больше, чем неосуждение людское. Когда люди не осуждают тебя за твой грех, это значит, что они не предают тебя суду за этот грех, но оставляют грех твой с тобой и в тебе. Когда же Господь Бог не осуждает, это означает, что Он прощает грех, извлекает его из тебя, как гной из раны, и душа твоя очищается. Поэтому слова Иисуса «Я не осуждаю тебя» следует понимать так: «Отпускаются тебе грехи твои, иди и впредь не греши». Вот она, радость несказанная, вот радость от истины, ибо Господь открыл истину заблудшим. Вот радость от правды, ибо Господь свершил праведное дело. Вот радость от милости, ибо Господь явил милосердие. Вот радость от жизни, ибо Господь сохранил жизнь. Вот Евангелие Христа, вот радостная весть, вот учение о радости. Один лист из книги радости.
Thank you.
Но если кто захочет вкусить этой радости, недоступной фараону египетскому и кесарю римскому, тот должен воздержаться от греха, потому что в грехе кроется причина беды, убивающей радость. Особенно опасен грех плотской, в который впала та женщина. Что же такое грех плоти? Это такой грех, который заставляет служить себе все остальные грехи, и лжесвидетельство, и презрение к родителям, и отпадение от Бога, и грабеж, и убийство, и самоубийство. Кто впадает в грех плоти, тот не почитает своего тела и не почитает Бога, Творца тела. Живет ли на свете такой безумный царь, который свою самую дорогую карету для парадных выездов отдает под вывоз мусора? И тело, это самая дорогая карета, которую Господь сотворил из праха земного, чтобы с почетом возить царских детей, Божьи души. И впадающий в блудный грех, в безумии своем, возит в царской карете навоз. Поистине блудный грех — это безумие. Безумец тот, кто через этот грех пытается достичь радости, ибо грех этот приносит лишь черную беду. С тех пор, как сатана посеял грех блуда среди людей, грех этот всегда приводил и всегда будет приводить людей к пропасти, болезням и смерти. Самый скрытый изо всех грехов, он в то же время и самый ужасный по своим последствиям, явно его выдающим. Если бы вашему взору открылись души тех, кто держит этот грех в себе, вы бы содрогнулись от ужаса. Вы увидели бы такие ужасно покалеченные и изъязвленные души, какими никогда не бывают на свете тела. Своим отвратительным уродством эти души вызвали бы омерзение, как если бы издавали невыносимый смрад. Боже, сохрани вас от этого греха, от этой смертоносной напасти. А вы, согрешившие, поспешите припасть к ногам Пречистого Христа, как та кающаяся грешница, чтобы и вас очистил от проказы тот единственный, кто может и хочет это сделать. В нем истина, в нем правда, в нем милосердие, в нем жизнь. От него исходит радость, а не от крови и плоти, который умрет, истлеет и превратится в смердящую кучу, годливее всякого навоза, из-за чего ее прячут под землю. Однако этой куче праха Творец оказывает честь рождать царей и пророков, священников и поэтов, мудрецов и почтенных тружеников. Безумие блуда извращает назначение тела, которое телу вменил Господь. Безумие блуда еще больше принижает то, что уже судьбой и созданием своим достаточно унижено. Безумие блуда гасит в себе искру божества, но возжигает смрадный деготь пакостной страсти. То безумие, что ведет к греху блуда, разрушает браки, убивает любовь, делает малых детей сиротами приживых родителей, привносит злую кровь между братьями и друзьями, превращает честь в бесчестие и уважение в презрение, выставляет мудреца на смех, повергает сильных, ломает здоровых, умножает чахоточных, наполняет и переполняет лечебницы для душевнобольных, гасит родные очаги, разжигает ненависть, наполняет кладбища самоубийцами, переполняет суды, заполняет тюрьмы, развязывает войны, свергает престолы, превращает столицы в помойки, мраморные дворцы в богадельни, общество в лягушачье болото, державу в загон для стада сатанинского. Это безумие предназначено не для вас, дети Божии. Оно предназначено отпавшим от Бога и припавшим к дьяволу и его стаду. Вам предназначено царское достоинство в бессмертном царстве Бога, царя царей. Для вас приготовлена радость, радость несказанная, которой радуются ангелы на небесах и праведные души на земле. Аминь. Вы слушали чтение сочинений святителя Николая Сербского «Азбука Победы». Далее в программе вы услышите чтение глав из книги «С болью и любовью о современном человеке» блаженной памяти старца Паисия Святогорца. У микрофона игумен Иоасаф Сорокин.
Почтение к старшим. Геронда, иногда я грублю старшим. Я понимаю, что веду себя плохо и исповедую этот грех. Раз ты это понимаешь и исповедуешься, то потихоньку ты возгнушаешься собой в положительном смысле этого слова и смиришься. Тогда придет благодать Божия, и ты избавишься от этой дурной привычки. А я, Геронда, иногда шучу с сестрами и по любви поддразниваю их. Однако я боюсь дойти до вольного обращения. Это не дело, ведь ты же младшая. В семье обычно взрослые подшучивают над детьми, играют с ними, а не наоборот. Так радуются и взрослые дети. Но дразнить деда или бабушку малышу не приличествует. Каково будет, если карапуз ни с того ни с сего поскочит к отцу, схватит его за шиворот и начнет щекотать? Но когда взрослый щипнет малыша, это совсем другое дело. Тогда ребенок ведет себя, в добром смысле этого слова, раскрепощенно. Взрослый становится ребенком, и радуется и тот, и другой. Геранда, бывает так. Помысл говорит мне о том, что нечто совершается неправильно. Я высказываю свое мнение старшим, а они этого не принимают. Следует ли мне с ними согласиться? Нет, со злом не соглашайся. Говори доброе, правильное, но правильно и по-доброму. Может быть, лучше сделать так? Я говорю тебе это просто, как помысл. Или же говори, у меня есть такой-то помысл. Таким образом, ты становишься магнитом и притягиваешь к себе благодать Божию. Некоторые говорят вольно, по привычке, а не от того, что стремятся выразить свое мнение. Как бы то ни было, младшему в любом случае необходимо иметь уважение к старшему. Но и сам старший, если можно так сказать, нуждается, чтобы его уважали. И даже если у него есть недостатки, добрые у него все равно есть, какой-то опыт и тому подобное. Ты, когда тебя спрашивают, смиренно и с уважением высказывай свой помысл, но при этом не надо иметь в себе внутренней уверенности в том, что дело обстоит именно так, как ты себе представляешь. Ведь кто-то другой может знать то, что ты не знаешь, или то, о чем ты не подумала. Если человек услышит, как обсуждается какая-то тема, и в связи с этим ему в голову придет какая-то мысль, по его мнению, более правильная, то ему следует сказать «мне пришел помысл», если он разговаривает со своим сверстником. Если же он разговаривает с человеком старшего возраста, то ему следует сказать «мне пришел хульный помысл», потому что вмешиваться в чужие дела – это бесстыдство, даже если высказываемое мнение правильно. И говоря «уважение к старшему», вы имеете в виду старшего по годам или по духовному возрасту? Главным образом по годам. Ведь посмотри, человек, который находится в духовно преуспевшем состоянии, относится к тому, кто старше его, с уважением, почтением. Геранда, а естественно ли человека, младшего по возрасту, но духовно преуспевшего, уважать более того, кто старше годами, но духовно преуспел меньше? Нет, это неправильная постановка вопроса. В каком бы состоянии ни находился тот, кто старше годами, ты должен отнестись к нему с почтением ради его возраста. Отнесись к людям с почтением. К тому, кто старше, за его годы, к тому, кто младше, за его благоговение. Если есть уважение, то младший с почтением относится к старшему, а старший к младшему. В уважении присутствует любовь, ему же дань. «Дань, ему же честь, честь», — говорит апостол Павел. А если младшие делают замечания старшим, это плохо? Это типикон нового поколения. Но в Священном Писании написано «обличи брата твоего», «обличи отца твоего» там не написано. Нынешняя молодежь спорит, бунтует, сама не понимая этого. Свое поведение они считают естественным. Они разговаривают с бесстыдством, а потом говорят, «Я сказал это просто так». Молодежь попала под воздействие духа мира сего, развинченного, хулиганского духа, который ничего не чтит и не уважает. Младшие ведут себя по отношению к старшим без уважения и не понимают, насколько это плохо. Что можно ждать хорошего, если молодой человек якобы для того, чтобы быть яркой индивидуальностью, говорит, что уважение к старшим свой век отжило? Необходимо многое внимание. Современный мирской дух внушает молодежи «не слушайте родителей, не слушайте учителей». Поэтому нынешние дети с самого малого возраста становятся все хуже и хуже. А больше всего портятся те дети, родители которых, не понимая того зла, которое они им делают, восхищаются своими чадами и считают их какими-нибудь там вундеркиндами, когда те разговаривают с бесстыдством. Как-то раз ко мне в Каливу пришел отец с сыном лет 8-9 и племянником того же возраста. Одного мальчугана я посадил справа, а другого слева от себя. А незадолго до них ко мне пришел один знакомый художник, очень хороший человек и мастер своего дела. За одну минуту может нарисовать портрет с натуры. «Дионисий», — попросил я его, — «нарисуй-ка детей, вот как мы сейчас с ними вместе сидим». «Сейчас попробую», — ответил он, — «но не знаю, удастся ли мне это, потому что они вертятся». Едва только он взял лист бумаги и начал рисовать, как один ребенок вскочил и уважил его. «Сейчас посмотрим, придурок, что ты там нарисуешь». А вокруг полно народу, но молодой человек нисколько не смутился. «Таковы отчи нынешние дети», — сказал он мне и продолжил рисование. У меня же кровь ударила в голову. А отец ребенка вел себя так, словно ничего не произошло. «Твои дети так хамят 30-летнему человеку, который их же еще и рисует в придачу. Сколько же в этом бесстыдства и неуважения? Сколько всего еще, кроме этого? Как же это страшно! И вот представь теперь, что кто-то из этих детей захочет стать монахом. Для того, чтобы такой ребенок стал настоящим монахом, необходимо много работы. Матери, не следя за своими детьми, их разрушают. Вся основа в матерях. В России, если что-то изменилось, то лишь потому, что матери тайком удержали веру, благоговение и помогли своим детям. К счастью для нас, в христианских семьях сохранилось немного закваски, иначе бы мы погибли. Геронда, а смогут ли дети, которые растут таким образом, измениться или стать монахами, если впоследствии они этого захотят? Если они осознают то, что вели себя нехорошо, то Христос поможет им. То есть, если в человека войдет добрая обеспокоенность, то вопрос можно считать закрытым. Но как исправятся такие дети, если, став монахами, они по-прежнему считают себя правыми и говорят об игумене или игуменье, что у нас за диктатор, где это видано, чтобы такое творилось в нашу эпоху? Некоторые монашествующие доходят и до того, что говорят мне подобные глупости. Мало-помалу уважение совершенно сходит на нет. Ко мне в Каливу приходят молодые ребята, и большинство из них сидят нога на ногу, а старым людям некуда присесть. А другие, видя чуть подальше свободные пеньки для сидения, ленятся пройти 2 шага, перенести их поближе и сесть. Я сам должен ворочить для них эти пеньки. И даже видя, как я их несу, они не подойдут и не возьмут их у меня. Хотят попить воды, но сами не хотят пройти несколько метров, чтобы ее зачерпнуть. Я сам должен принести им и по 2-й кружке». Нет, правда, меня поражает. Приходят группы по 30 здоровенных парней, глядят на то, как я ковыляю и несу большую коробку лукума, бидон с водой, кружки, чтобы их же и напоить, но ни один из них даже не шелохнется, чтобы мне помочь. А пропахший порохом генерал-майор, сидящий рядом с ними, встает и спешит мне на помощь. Молодежь думает, что в Афонской Каливе к ним тоже подойдет официант и обслужит их, подобно тому, как он подходит где-нибудь в ресторане или в гостинице. Раз 5-6 я даже проделал такую штуку. Шел за бидоном, с трудом ковылял, приносил им воду и выливал ее на землю у них перед носом. «Воды-то, парни, я вам принести могу», — говорил я им, — «да только она вам не на пользу пойдет». В городском транспорте видишь, как дети сидят, а пожилые люди стоят. Молодые сидят нога на ногу, а взрослые люди поднимаются, чтобы уступить место старикам. Молодые свои места не уступают. Это место, говорят, мною оплачено. Сидят и ни на кого не обращают внимания. А какой дух был в прежние времена! По обеим сторонам узеньких улочек сидели женщины. И когда мимо проходил священник или пожилой человек, они вставали. И детей своих тоже приучали к этому. Сколь же часто я прихожу в негодование. Приходится видеть, как беседуют пожилые, степенные, заслуженные люди, а молодые наглецы беззастенчиво вмешиваются в разговор, прерывают его, несут всякую чушь и еще считают это достижением. Делаю знак, чтобы они прекратили, но те не обращают на это никакого внимания. Для того, чтобы остановить, приходится выставлять их на посмешище, иначе будут продолжать свое. Ни в каком отечнике или патерике не написано, чтобы молодые люди подобным образом разговаривали со старшими. В отечнике написано «рече старец», а не «рече юнец». В старое время младшие молчали в присутствии старших и радовались, что молчали. Они даже не садились там, где сидели старшие. Юные той эпохи отличались застенчивостью, скромностью, благоговением. Говоря со старшими, они заливались румянцем. А уж если бы кто-то из детей того времени нагрубил родителям, то он от стыда и на базаре не смел бы появиться. А на Святой Горе монах не участвовал в хоровом торжественном пении, если его борода еще не была седой. А если видишь, сейчас... Как в хоры собираются и послушники, и кандидаты в послушники. Ладно, что делать, но пусть, по крайней мере, выучатся вести себя с уважением к старшим и с благоговением. Можно услышать и такое. Воспитанник Афониады заявляет ректору, который облачен архиерейским саном. «Владыка-ректор, мы с вами будем говорить, как равный с равным». «Да-да, доходит уже до этого». И худо то, что потом этот юнец не понимает, что здесь плохого, упорствует, ну и что я такого сказал, не понимаю. Вместо того, чтобы попросить владыку ректора, прошу прощения, благословите мне высказать один помысл, но, может быть, то, что я скажу, будет и глупостью. Подросток, как ни в чем не бывало, заявляет, у тебя свое мнение, а у меня свое. Тебе понятно? К несчастью, этот дух проник и в духовную жизнь, и в монашество. Слышишь, как послушники жалуются. Я говорил об этом старцу, но он меня не понимает, хотя я напоминал ему об этом неоднократно. «Слушай-ка», — говорю я, — «да как же у тебя язык-то поворачивается говорить это неоднократно? Ведь тем самым ты словно говоришь, старец так и не справился». «Ну а что?» — отвечает, — «разве я не могу выразить своего мнения?» Когда слышишь такое, просто взрываешься, а под конец он еще тебя спрашивает, что расстроился, ну прости меня. То есть я должен его простить не за то, что он сказал, а за то, что у меня кровь ударила в голову. Прославлено имя Твое во веки, аминь.
в завершении программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «О Боге и людях». Алфавитные главы. Возлагая руки на избранных верных, апостолы поставляли епископов, священников и диаконов. Из этого видно, что христианская вера не только учение, но и сила. Недостаточно одного знания. Нужно и обладание силой. Если бы для священного сана сила была не нужна, то не требовалось бы и возложение рук, а одна только передача учения из уст в уши. Возложение же рук означает передачу прав и низведение силы на новоизбранного. Сила же в Божией благодати, утверждающей человека, освящающей его и просвещающей. В мире нет ни большей чести, ни большей ответственности, чем священный сан и служение. Через возложение рук епископа священник приобщается к вечному небесному источнику благодати и к власти апостольской. Тем самым он становится общником благодати и сослужителем всех православных священников со времен апостольских и до ныне. Великих иерархов, бесчисленных святителей, исповедников, чудотворцев, подвижников и мучеников. Его благо украшает их достоинство, однако их заслуги и живые примеры святости нередко бывают для него укоризной. У нас уже стало обычаем, что люди легкомысленные берут на себя бремя чрезвычайно тяжелого священнического служения, полного самой серьезной ответственности, тогда как с их подготовкой куда как далеко до необходимой высоты, а их способности никак не соразмерны с долгом призвания. Если беззаконие творит лицо, облеченное священным саном, то его постигает наказание гораздо более тяжкое, чем если бы так поступал обычный мирянин, менее посвященный в тайны Божией воли. Как врач, экономист или учитель должны быть представителями просвещенной медицины, экономики или педагогики, так и священнику подобает носить в себе правую веру и незамутненную нравственность. Только тогда явится он подлинным просветителем. Если же возомнит он себя универсальным культуртрегером, космополитом, то перестанет вообще быть носителем культуры и превратится в незавидного дилетанта, с которым нередко может случаться и такое, что от наставляемых им в бережливом хозяйствовании, лечении недугов и общественной морали он и сам будет брать уроки по своей специальности. Возложить на себя множество обязанностей, значит, в лучшем случае, только одну из них исполнить хорошо, а все остальные плохо, либо все исполнить посредственно, либо не исполнить ни одной. Прошу братьев-священников не вступать ни в какие партии. Прошу и вас, господа сербы, не втягивать священников в свои политические фракции. Священники — суть духовные Христовы военачальники, народные пастыри, и как таковым им не приличествует углубляться в межпартийные раздоры. Путь церкви долог, и потому она не спешит, но ступает осторожно, тогда как все прочие человеческие организации бегут со всех ног, быстро утомляясь, истощая себя и бесследно исчезая. Горе тому священнику, которого любят безбожники. Сербское государство основали святые. Не пираты, не разбойники, не оборотни, а именно сербские святители. Историю сербского народа следует писать не одними чернилами, но и кровью, и сердечными слезами. Сербские опанки — это и хлебопашцы, и путники, и воины. Опанки — традиционная крестьянская обувь. Должны ли сербы мстить? Боже упаси! Ведь мстители не были бы ни сербами, ни христианами. Религиозная инквизиция чужда сербским традициям. Сербы знают, что Христос обещал небесное царство не мучителям, а мученикам. Представьте себе такой источник, из которого до полудня струилась бы чистая вода, а пополудни истекал бы гной. Таковы человеческие уста, которые то молятся Богу, то изрыгают хуление. Среди тысяч земных народов и впрямь нет такого, который сквернословил бы так страшно, как сербы. И действительно, сербский народ ничего так не должен стыдиться, как собственного языка.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8 495 980 65 75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru.